Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Продолжаем рождественский пост. И сегодня, в неделю 26-ю по Пятидесятнице, мы опять светло празднуем воскресение Христово, а также память одного из малых пророков, пророка Наума. И сегодня Святая Церковь предложила нам евангельское чтение, в котором повествуется о диалоге нашего Господа, Бога, Спасителя Иисуса Христа с одним искушающим его богатым человеком, который был начальствующий, то есть это человек, занимавший какую-то высокую должность вот в тогдашнем верующем народе. И мы знаем это повествование, уже не раз его и читали, и разбирали, поэтому попробуем еще раз более внимательно посмотреть и поучиться, что же еще можно нам предложить конкретно для пользы наших душ. Это Евангелие начинается такими словами. «И спросил его некто из начальствующих, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Сразу мы видим, что Писание не доносит до нас имени этого человека, а называет его некто. Мы уже знаем, почему. Это уже идет осудительное отношение сразу к нему, евангелиста, значит, и Духа Божия. И тут сразу нам указывается, что он был начальствующий. Это тоже очень важная характеристика этого человека. И далее мы знаем, что он еще был очень богат. Так уж бывает в этой жизни, что очень часто начальствующие бывают богатыми. Не всегда, но очень часто. Потому что богатство, деньги как раз позволяют людям приходить к власти в той или иной области. То есть религиозной или государственной, или местной, какое-то самоуправление. Важно, что это был начальник, и он был очень богат. И уже в его вопросе сразу для нас очевидно его духовное состояние, то есть его ложная духовность. То есть, и, другими словами, этот человек находился в прелести. То есть на языке святых отцов это болезнь духовная, духовный не дух, обольщение демонами именуется прелестью. Почему мы можем заключить, что он находился в прелести? Потому что он, предстоящий перед ним Господа Бога, воплотившегося Спасителя, называет только учителем и одновременно называет его благим. Вот это несочетаемое сочетание и открывает нам, что это человек в прелести. А раз он в прелести, то понятно, что он искушал Господа, а не хотел выяснить спасительную истину. «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Этот вопрос звучит лукаво, хотя по содержанию вроде правильно. Что может быть важнее, чем наследовать жизнь вечную и узнать путь, средства к наследованию этой жизни? Ничего важнее в жизни человека нет и быть не может. Для этого мы и сосланы на землю, или уже рождаемся здесь в сослании, в изгнании из рая, чтобы вернуться к Богу, чтобы найти этот путь, чтобы найти, что же делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Но в устах этого человека, этого начальника и богатого человека, вот этот вопрос звучит лукаво. Он спрашивает не для того, чтобы действительно услышать ответ, который можно взять себе на практику и, исправляясь, покаявшись, что и есть такое коренное исправление, жить по воле Божией, исполнять его заповедь и наследовать жизнь вечную. Господь прекрасно видел любого собеседника, он знает любого человека от века, как Бог, его состояние, его устроение, его душу, его истинные цели, намерения, желания. Все Бог знает, для него каждый человек легко читается. И Господь прекрасно увидел лукавство этого человека и сказал ему в ответ на его вопрос с вопросом: «Что ты называешь меня благим?» То есть сразу обличает его прелесть, его ложную духовность. Не стал Господь сразу отвечать на вот сам вопрос, а сначала показал ему и нам, читающим это Евангелие, что этот человек лукавый, находится в прелести, и как раз то, что назвал Бога учителем и одновременно благим, то есть человеком, учителем в смысле простым человеком, и в то же время благим, и Господь наш Иисус Христос подчеркнул это, показывая его прелесть. Никто не благ, как только один Бог. Вот это место, вот этот ответ Господа, или часть вот ответа, ибо сначала задал вопрос: для чего ты меня называешь благим? А дальше дает утверждение. Никто не благ, как только один Бог. То есть, если ты меня не считаешь Богом, то ты и не можешь меня называть благим. То есть, вот в чем смысл ответа Господа нашего Иисуса Христа. Вот если бы ты меня воспринял как Бога, а я и есть истинный Бог, Сын Божий, вторая ипостась Святой Троицы, и если бы ты признал меня как Бога, упал, значит, на колени, поклонился мне, ну, и сказал: Господь мой и Бог мой, я погибаю. И в полной слепоте, в прелести, не знаю, как жительствовать. Я вроде начальник, у меня есть большое богатство, но это не удовлетворяет мою душу, потому что жизнь временна, скоротечна. Все здесь тленно, приходящее, обманчиво. А есть смерть, и за смертью мы веруем, исповедуем, есть жизнь вечная. Так вот, я хочу ее наследовать, что же мне делать? Вот если бы этот человек так спросил, искренно, действительно желая это узнать, то было бы совершенно, ответ Господа был бы совершенно другим. Он бы не обличал его, не вскрывал его прелесть, а сразу бы ответил на его вопрос конкретно. И здесь, внеся поправку, дальше Господь отвечает уже не самому этому человеку лукавому, а как бы на сам вопрос, который, в принципе, правильно поставлен. И как бы Господь воспользовался самым правильным вопросом, чтобы, с одной стороны, дать правильный ответ на него, с другой стороны, чтобы этого конкретного заблудшего человека призвать к покаянию, обличить его заблуждение. Поэтому сразу Господь очень, так сказать, резко обрезает этого человека, говорит: почему ты называешь меня благим? Он пытается его отрезвить, призвать его внимание, подумать, что ты говоришь. Никто не благ, как только один Бог. И теперь остановимся вот на самой этой фразе: никто не благ, как только один Бог. То есть почему Господь указал это? Потому что это есть качество Бога, благость. Это есть качество только Бога. Это качество нельзя передать никому. То есть Только Бог может быть благим. Ни один самый великий святой, пророк, апостол не может именоваться благим. Речь идет здесь о природе благости, то есть о том, кто источает эту благость. Все же разумные, сотворенные существа могут только получать. В этом принципиальная разница между Богом-творцом и его разумными вечными творениями, ангелами и людьми. Мы можем жить только в благодати. И благодать Божия и проистекает от благости. Мы видим, что корень этого слова один – благ, благо. И сразу же можем вот в своей памяти перебрать все слова с этим корнем. Благостыня, благоденствие и все, что связано вот с этим корнем, мы можем перебрать и увидеть, сколько проистекает различных наименований, понятий, включающих слово «благо». Благодать. Да? Нам известно это слово. Но беда в том, что очень часто даже уверовавшие во Христа как в Бога люди, приобщившиеся вот, православной спасающей вере и даже вошедшие в истинную спасающую единственную Христову Церковь на земле, они не разбираются вот в этих духовных наименованиях и понятиях. Очень часто, если самого себя спросить, а что же такое вот благость, что такое праведность, что такое истина и правда, и почему есть истина и правда, чем они отличаются друг от друга и так далее. То есть и начинают люди путаться, плавать, они не знают четко. Так как, скажем, в своей области каждый человек, если какой-то профессией занимается, то он понимает слова, которые употребляет в этой профессии. И он не спутает молоток и гвоздь, только потому, что они названы так. Именно, если скажут ему «дай молоток», он даст молоток. Если скажут «дай гвоздь», он даст гвоздь. И так в каждой своей профессии люди хорошо владеют вот этим словарем профессиональным. Точно так мы должны правильно познавать, изучать, запоминать и использовать, употреблять вот слова, обозначающие какие-то духовные качества, определения, духовные законы и все, что касается Бога. Мы должны понимать значение этих слов, истинное значение этих слов. Не то, часто бывает наносное, как в миру, когда люди вышли на природу, хорошо попили, поели, говорят, о, благодать. Это ложное употребление этого слова. Просто люди, вот это их какое-то плотское хорошее состояние, пытаются вот как-то обозначить, и они не находят другого слова, как украсть его из духовного лексикона и сказать, мне так хорошо, что я прямо вот благодать чувствую. Конечно же, благодать не плотское состояние. И очень часто вот в мирском уже вот обезбоженном словаре эти слова искажены, извращены, выхолощены, и это препятствует правильному пониманию, когда мы встречаем уже в Священном Писании или в Святых Отцов Церкви или в предании Церкви. Поэтому мы должны не лениться, а обращаться к сокровищу Церкви, к святым отцам Церкви. Если Бог дает великое счастье иметь живого сосуда Духа Святаго, то и к нему обращаться за разрешением и вот этих вопросов, то есть правильное понимание тех слов, которые мы читаем и в Священном Писании, и у святых отцов, и когда вообще говорим или читаем о духовном. И святые отцы именно это и заповедуют. В частности, Семен, преподобный Семен Новобогослов, говорит, что не постесняйся вопрошать отца своего духовного о всех словах, чтобы ты понимал, что ты просишь, что ты говоришь, о чем умоляешь, чтобы ты четко и ясно понимал. Если не будет этого, то мы не получим и не понимаем сами, почему не получаем. Потому что мы называем одним словом, а подразумеваем совершенно другое. Мы обманываем себя по своему невежеству. Поэтому такое место в Евангелии должно привлекать особое внимание к познанию слова «благость», «благ». Только Бог благ. Мы получаем благодать от Его благости. Мы можем говорить в отношении к людям лишь о благостыне, так как, скажем, богатый человек дает кому-то деньги, это называется милостыней. То есть он оказывает милость посредством конкретного материального даяния, да? Называется милостыня. Так и здесь. Бог дает благодать свою нам, без которой мы не можем и шагу ступить, а тем более спастись или преуспеть чем-то духовное исполнение заповедей. Поэтому только благодатью дается это нам, для нас благостыня. Поэтому, когда мы воспринимаем, оно для нас благостыня или благодать. А когда мы указываем на источник, то источник благости только один – Бог. Люди не могут быть источниками. Они могут быть только отражателями. И если есть благодатные люди, и они сообщают нам благодать, то не как источники сами по себе, а как передатчики от Бога другим, распространители. То есть они дают не свое, а Божье. Поэтому истинным источником благодати является только Господь Бог. Дальше Господь отвечает ему: «Знаешь заповеди». Вот эта фраза сразу говорит, что Господь знает, что по букве формально тот человек знает заповеди. Поэтому не сказал, что «а вот не знаешь, что есть заповеди?» «Ах, не знаю, сейчас тебе расскажу». Нет. Господь наоборот ему показывает: «Ты знаешь заповеди. Не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Господь выбирает только 4 заповеди из 10 которые были дарованы Моисею на горе Синай. И вот если читать в славянском языке, то заповедь «не убивай» звучит «не убий». Но мы не должны ее прочитывать по-русски, потому что «не убий» по-русски – это одно значение имеет, а «не убий» по-славянски – это так же, как по-русски «не убивай». «Не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». То есть, если человек исполнит эти заповеди, хотя бы 4 основных, и действительно будет от всего сердца страхом Божьим почитать отца и матерь, ну, естественно, не убивать, не воровать, не засвидетельствовать, то можно говорить о его действительно реальном устремлении в жизнь вечную. И если он этих 4 заповедей не исполняет, уже ни о чем говорить невозможно. Поэтому не нужно было Господу все заповеди, которых очень много, указывать. Он указал 4 таких основных, главных, которые определяют дальнейшее состояние человека, его устремленность. Он же, человек, то есть, сказал в ответ: «Все это сохранил я от юности моей». И здесь тоже видно его лукавство и его прелесть. Потому что если бы человек действительно исполнял заповеди Божии, то он бы познал свою немощь. Он бы познал свою немощь и совершенно иначе исповедовал бы исполнение заповедей. «Да, Господи, — сказал, — я от юности был научен этим заповедям. И не помню за собой, чтобы я кого-то физически убил из людей. Но скольких я убивал словом, жестким отношением, неподачей вовремя там, на пропитание и так далее. А считал, что это не грех. А как я свою душу убил? И далее. То же самое в отношении воровства, то же самое в отношении свидетельства. Это не обязательно, чтобы только вот выйти на суд и там жить. Можно и в эти грехи впадать и в других местах, и в других обстоятельствах, вот, даже не замечая. И если человек вел внимательную жизнь и вышел бы из прелестей благодатью Божией, то он бы не заявил так, что я сохранил всю юность мою. Ибо Господь сказал, без меня не можете делать ничего спасительного, благого, богоугодного. Ничего не можете делать. Поэтому как же ты мог без меня сделать? Ты даже не узнал меня, того, на кого надо опираться. Краеугольный камень. Единственная опора нашей жизни. Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель мира. И ты меня не узнал, называешь простым человеком, и говоришь, что ты сохранил. Как же ты мог сохранить? И здесь мы увидим. Господь указывает на его ошибочное восприятие и ошибочную самооценку через один простой пример. Он дает ему повеление отказаться от богатства. Он не стал ему привлекаться, показывать, что он лукавит, лжет, что он никогда заповеди по-настоящему не выполнял, что он не познал свою немощь. И иначе он смиренно говорил бы, что доброго я сделал. Не нахожу себе ничего доброго, как говорили праведники и святые, которые жили в благодати. То есть они совершенно иначе себя оценивали. Бог их прославлял, а они себя очень смиренно о себе мыслили и мудствовали. Здесь идет похвальба. Это, мол, не проблема. Все это я сохранил в юности моей. И как бы пытался поставить Бога в тупик своим ответом. Ну вот все, а что, так что мне уже ничего не надо делать больше? Что ты себе скажешь? Вот я все сделал. Ну, дальше что? То есть тут видна его и гордость, и наглость. И вот такая дерзость. Ведь кому он говорит? Перед кем предстоит? Он духовно слеп. Он прелесть. Он не видит, не понимает, с кем он разговаривает. Его начальствование, его богатство, оно ослепило его. Его сердце пристрастно привязано к этому. И служит ему плохую службу. Поэтому Господь не стал с ним припираться, а показал всем присутствующим и ему самому. Одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мной. Это правильный путь, это правильное указание Божие. И оно сработало бы, если бы он способен был принять. Но в данном случае Господь сказал его для всех нас. Но тому человеку это уже не помогло. И Господь знал, что он не обратится, хотя давал ему шанс. Но почему Господь указал ему именно на разлучение с его богатством, с его имуществом? То есть не только для того, чтобы действительно последовать за ним, а чтобы показать ему, что он лгал в отношении исполнения заповедей. То есть, если ты такие заповеди исполнял, то есть не убивал, не воровал, не свидетельствовал, почитал отца и матери твою, и то ты тем по-настоящему, то есть в духе своем, то уже вот эту заповедь, как отказаться от грунта, от материального, вообще ничего не стоит тебе исполнить. А если ты пристрастен к имуществу, то как же ты можешь говорить, что ты исполнял те заповеди? Только лукаво. Только обманывая себя, прежде всего, потому что Бога обмануть невозможно. Тем более от юности. То есть, что вообще он всю жизнь... Но на самом деле, формально этот богатый начальник не лгал. Вот это очень важно уловить, вот этот нюанс, эту тонкость. что он не лгал и тоже не лгал. Формально он не лгал. Реально, если брать духовную оценку, он лгал. То есть что значит не лгал? То есть он действительно не убил ни одного из людей вот, физически. Он действительно не украл ни у кого ничего. Он действительно не лжесвидетельствовал вот, где-то на суде против кого-то. И он действительно почитал отца и матерь. То есть внешне формально было так. Но почему это было у него? То есть на что он опирался, на какой источник? Ясно, что не на Бога, не на истинное богопочитание, не на благодать Божию. Это Господь скрыл, его прелесть. На что же он опирался в этой своей мнимой праведности, в этой своем мнимом исполнении заповедей? На богатство. На богатство законное, которое досталось ему от его родителей. Поэтому и у него не было нужды убивать кого-то, он и не убивал. Ведь чаще всего убивают для того, чтобы достигнуть богатства. Или власти, но опять-таки богатство. Он имел и власть, и богатство. Был начальник богатый по рождению своему. То есть принял начальство должность по преемственности, и богатство пришло ему по наследству. Мы должны понимать, иногда бывает, что человек заповедь исполняет, но не искренно, не истинно, а только формально. И опять-таки потому, что у него как бы не было повода убить или украсть у кого-то. А не потому, что он действительно внутри не вор и не убийца. Также у него не было нужды лжесвидетельствовать. Ибо обычно кто же свидетельствует? Тоже люди, которые хотят заработать за взятку, за подачку какую-то, говорят явную ложь на суде, ибо им платят за это деньги. Он не имел нужды в богатстве, он был доволен своим богатством, не хотел его там еще приумножать любыми средствами, и формально почитал Бога, поэтому у него нужды не было уже свидетельств. И так, и это сегодня заповеди у него формальное, не истинное. Но формально он оценивал себя как исполнитель с юности. И, наконец, последнее, почитай отца твою и матерь твою, тоже, а почему не почитать, когда отец и мать завещают мне все богатство и начальственную должность? То зачем выступать против таких родителей, там, ругаться с ними, оскорблять их, когда можно лишиться всего этого? То есть Господь, существа, у него была привязанность к богатству. Сребролюбие, миролюбие. И из этого состояния, из этой страсти можно оценивать его все слова, действия, в том числе предстояние пред живым Богом и словеса, которые он дерзал в лицо Господа говорить в своем безумии и слепоте. Поэтому Господь не стал говорить ему, ты не исполнял эти заповеди. Потому что формально он их исполнил. А объяснить людям, что в духе он их не исполнил, тем было трудно. Это мы уже, христиане, имеем такое счастье познать о внутренней духовной жизни и уже не обольщаться только внешним лицемерным исполнением заповедей, там, уставов, законов, канонов и так далее. Потому что все это может не работать. Потому что источником исполнения заповедей, даже канонов, сохранения догматов, может быть не благочестие, не стремление угодить Богу, а какая-то страсть. В данном случае пристрастие богатству, служение мамоне. Если он служил мамоне, то Богу он не мог служить по-настоящему. Исполнять его заповедь по-настоящему не мог, и поэтому и Бога-то он и не узнал. Поэтому Господь поступил самым мудрым способом. Он указал на эту страсть его. И через нее обличил все его состояние. И что имеешь, продай и раздай нищим. Вот этого он не мог переступить. Потому что это и было его смыслом жизни, целью жизни, единственным желанием. И Господь попал в точку, сразу указал на источник всех его заблуждений в этой жизни, что он не способен к жизни вечной, он не может наследовать, даже если он формально исполняет заповеди. потому что исполняет их на основании этой страсти, а не из истинного Бога угождения. Поэтому и формальное пребывание в истинной вере тогдашней, и хождение в храм, и все остальное там на показ никакого для него значения не имеет. Он не спасается. И может быть, где-то подспудно, внутри себя он чувствовал неудовлетворенность, то есть несоответствие. Он был рад богатству, должности, положению, всему, но где-то душа все равно наша не удовлетворяется всем этим, даже когда есть изобилие всего этого внешнего. И поэтому, несмотря на то, что он искушал Господа этим вопросом, но так вот бывает, что человек, с одной стороны, искушает, лукавит, но, с другой стороны, где-то и искренняя боль примешивается к этому вопросу. Что же делать, чтобы достичь жизнь вечную? Ну, то есть я же все заповеди исполняю, вроде все, даже зачем вообще вопрос задавать, если у меня все хорошо? Если я сам себя оценил все прекрасным Божьим человеком, что я все правильно делаю, то и вопроса бы не стояло. Поэтому иногда сам вопрос и обличает, что человек и в прелести, и в погибели. Значит, он не задавал бы этого вопроса. Итак, он был обличен, но этим обличением Господь показал путь для людей, которые кланяются мамоне, которые пристрастны сердцем к богатству земному, к величию, славе, к почестям, к должностям, и дал им выход. Отказаться от этого богатства, не только материального, любого, что похищает нас у Господа, что мы дорожим интеллектуальное и всякое прочее богатство. И только потом приходи, следуй за мной. Это тоже очень важно посмотреть. Господь говорит «и приходи». То есть пока человек обременен пристрастием к земному, к богатству, к славе и ко всему, что его похищает у Господа, он не может реально прийти к Богу. Ему нужно сначала отказаться, проявить акт самоотвержения и отвержения всего пристрастия своего, затем еще прийти к Богу, только потом следовать за Иисусом Христом на Голгофу, неся свой крест. Если не будет выполнено первое самоотречение и отвержение от всего богатства, что человек имеет, он не может прийти к Богу. Человек, не пришедший к Богу, никогда не может спасительно исполнять заповеди Божии. Он будет их только исполнять лицемерно, лукаво, обольщая себя внешним формальным соблюдением. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. То есть не просто богат, даже вот так как бы богаче, чем сосед, очень богат. То есть по сравнению с окружающими людьми у него было огромное состояние. И вот это «опечалился» тоже показывает, что при всем том, что он как бы искушал Господа от своей вот мании величия, от гордости, с одной стороны, он искушал, но все-таки он и искал что-то. Он искал компромисса. Ведь душа чувствует, что неправильно живешь. Человече, ты пытаешься совместить несовместимое, начиная с человека, называясь источником благости, и заканчиваешь очень большое богатство, и спастись. Вот твоя ошибка. Ты в своей прелести постоянно пытаешься совместить несовместимое. Ибо Господь сказал, нельзя служить двум господам, Богу и мамоне. Или. Что непонятно? Что же яснее ясного? Почему ты не принимаешь слов Божьих? Почему ты не веришь им? Почему? И поэтому он опечалился. Что вот этот компромисс невозможен для него. Нельзя служить Богу и мамоне. Невозможно это. И Господь ему решительно рассек это и сказал, невозможно. И он опечалился. Причем он должен был практически сделать. Действительно, от огромного богатства отказаться. И еще и от должности отказаться. Потому что последовать за Господом, ясно, что надо было перестать быть начальником. Поэтому не только лишиться уже то, что есть, а лишиться как бы постоянного источника начальствования своего. То есть полностью жить милостью Божией. Что это Бог даст, то и буду пить, есть, одеваться, так и буду жить в отношении земного. Тогда бы он стал последователем Господа. И вот это его опечаливание было о том, что нельзя совместить Богу угождение и спасение с конкретным наличием земного богатства, славы или другого пристрастия. Поэтому это место в Евангелии для нас является приговором для любого пристрастия. Оно указывает нам, что не пытайтесь совмещать несовместимое. Хотите действительно прийти к Богу и следовать за Ним в жизнь вечную, то не обольщайтесь, что вы знаете догматы, каноны, заповеди, что вы читаете Евангелие и вообще Священное Писание, святых отцов, ходите в храмы и все остальное как бы внешне. Не обольщайтесь. Если из пристрастия оно похищает реально вас у Бога, и вы уже не Божии. Вы слуги мамон, вы слуги мира сего, вы миролюбцы. И кто мир этот любит, тот враг Бога бывает. Поэтому вы враги Божии. И на спасение не надейтесь. Никак, никакого способа нет спастись, пока вы не отречетесь от своего пристрастия. Неважно, это огромное богатство, или это какая-то коллекция марок, или еще что-нибудь. Важно, что у вас есть пристрастие. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, то есть опечалился о том, что нельзя пойти к Богу без богатства. То есть, увы, он выбрал богатство, а не Бога. И этим показал, что перевес в его душе занимало пристрастие. Хотя он хотел и за Богом пойти. Это очень важно понимать. Это не был такой отъявленный злодей, который только вот богатство... Нет, он хотел войти за Божий со всем багажом, со всем своим богатством. И если бы Господь ему разрешил бы, он там пошел, пытался бы что-то. Но это невозможно. Поэтому Господь на этом примере говорит, как трудно имеющим богатство идти в Царствие Божие. То есть трудно преодолеть это пристрастие. Потому что если есть богатство, то обязательно есть ему пристрастие. Такое свойство. Вы можете сами по себе, при всем, что вы считаете себя верующими, убедиться о силе влияния суммы денег на нас. Каждый может убедиться. Она настолько на нас сильно влияет, что мы все подвержены в той или иной степени вот, страсти и серебролюбия. Одной из страшных страстей, таких вот основных, которые множество грехов нас сразу вводит, потому что через деньги можно все остальные удовлетворять похоти и страсти. Поэтому очень часто все остальные как бы страсти, они группируются вот в страсти сребролюбия, как источник ко всем остальным. То есть угодие, блуд, похоть, роскошь там, и так далее, так далее, так далее. Вот все это нам через деньги достается. И чтобы почувствовать вот это влияние денег, мы можем сами на себе сделать эксперимент, вот, выйти в город несколько раз с разной суммой денег. Сначала там положить 5 долларов там, или 50 рублей, потом 50, потом 500, потом 5000. И мы увидим, как скажется, с нарастанием суммы наше самочувствие будет разным. Ну, если мы не будем подавлены какими-то особыми скорбями, а вот как бы в нормальном состоянии своем. Мы будем чувствовать, когда у нас большая сумма, мы уже как-то уверенность, у нас что-то можем все позволить, там, купить. Нам намного удобнее, комфортнее, ощущаем себя, что мы уже что-то можем тогда. То есть, и вот это-то и уловляет наше пристрастие. Потому что если мы были беспристрастны к деньгам, то никакая сумма в нашем кармане, в нашем счету на нас не оказывала бы этого воздействия. Нам было бы одинаково, что 0, что 5 копеек, что 5 миллионов, что 5 миллиардов. Абсолютно одинаково. И Господь сказал нам, отдай, вот мы тоже отдали бы, что 5 копеек нищему, что 5 миллиардов там, куда Бог сказал. Отдали бы, даже и ёкнуло бы сердце ни разу. Не ёкнуло бы. Вот это беспристрастие, вот это не сребролюбие. Если мы все-таки разделяем сумму от суммы по отношению к себе, и нам 5 копеек легко дать, а уже 5 рублей рука трусится, или 5 долларов, а 50 вообще уже кошелек не открывается, то это говорит о большой проблеме, на которую указывает сегодняшнее евангельское чтение. Ох, и трудно богатому, неважно, может не богатство, и 50 рублей для него, или 50 долларов богатство для него, все. Но к нему имеет пристрастие. Войти в Царство Божие, то есть благодать Божию, как раз вот туда, где Бог благий дает благодать. Поэтому дальше Господь проводит сравнение. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши. Мы уже знаем, что это было очень маленькие ворота, куда только люди, сгибаясь, проходили. И именно для того сделаны в Святом Крестине, чтобы туда скот не протаскивали. Так вот, некоторые люди пытались обхитрить, чтобы не обходить далеко, там не платить пошлину через центральные ворота. Они пытались протаскивать верблюдов сквозь вот это маленькое отверстие, на которое напоминало по форме игольное ушко. Это можно было, но так трудно, что и животное там бедное повреждалось, и усилий много было, и так далее. Поэтому казалось, что невозможно. Да, проходил верблюд. Естественно, что речь не идет о действительно буквальной игольной ушке. Вы уже знаете, что... То есть, иначе бы это место было назначено, что вообще невозможно богатым войти. Поэтому... Трудно, но не невозможно. А как возможно? Отказаться от пристрастия к богатству, какой бы у нас ни было. Слышавшие это сказали, кто же может спастись? И вот этот вопрос, он скрывает очень важность вот этой препятствующей причине входа в жизнь вечную, в Царство Божие. Потому что Господь так ответил, что каждый себя оценил, но и я имею пристрастие к чему-то, и я имею, и все окружающие прекрасно поняли, что это к каждому из них относится. Хотя никто не мог сравниться с очень богатым человеком по богатству. Поэтому если бы они мерили чисто количественно, они бы сказали, это не к нам относится. Это вот ему трудно спросить, только этому одному человеку. А всем остальным легко. Ничего подобного. Они прекрасно поняли, что речь идет о пристрастии, а не о количестве богатства. И поэтому сам вопрос вызвал недоумение. Кто же может спастись? То есть получается, что вот этим указанием Господь как бы почти всех, если не всех, исключал из числа спасаемых. Потому что все люди подвержены влиянию денег, или богатства, или начальствования, или так далее, славе. Все. Степень разная, условия разные, но в принципе все. Это мы можем легко на себе убедиться. Поэтому... Тупик, приговор для всех нас и для каждого из нас стоит приговор. Недорогой, пока пристрастие имеешь, к чему бы то ни было, к самому минимальному, маленькому, не войдешь в Царство Божие. Не можешь благодать посетить душу, если ты, у тебя есть пристрастие к чему-то. Не может. Это условие. Или Бог, или пристрастие. То есть благодать как... Вот помоществующий, который будет уговаривать, там, разумлять, может. А вот как спасительное уже, да, всеобъемлющая благодать, никогда не может пройти в душу человека, имеющего пристрастие. Тем более, если он не ведет борьбу с ним через покаяние. Поэтому, чтобы люди не вышли в отчаяние, Господь завершает это повествование такими вот укрепляющими для нас словами. Но он сказал, невозможно человеком, возможно Богу. И так круг замкнулся. Кто благий? Никто, только Бог. И поэтому спасение возможно только Богу. Каким образом? Даровать как благодать. Поэтому избавление от пристрастия – это есть исцеление души благодатью Божией, если она осознала, поняла, захотела и устремилась в молитве, в плаче, в покаянии, умолять Бога, исцелить его от этого тяжкого недуга духовного, препятствующего тех жизнь вечную. Если душа будет так просить, то то благодать Божия прикоснется сердце, и человек легко откажется от того, чего сам по себе он никогда не может отказаться. Человеком это невозможно. То есть лишиться страстей, избавиться от страстей, пристрастия человеку невозможно. Это не есть дело человеческого усилия. Хоть 100 лет подряд ходи в храм, пробей пол и лоб, постись так, что светиться будешь, как папиросная бумага, не спасешься, если при этом остается пристрастие. А пристрастие никакими внешними нашими усилиями, а тем более внешним исполнением всех канонов, догматов и заповедей, и всяких участий внешних в танцах, не помогает, не решает. То есть помогать может как помоществующее, но не решает само по себе эту задачу, не освобождает нас от страстей. Поэтому наш покаянный подвиг, борьба со страстями, нужны только как свидетельство нашей искренности, что мы действительно хотим избавиться от той или иной страсти. Только тогда на это искреннее желание, доказанное нашими действиями, нашей молитвой, мы именно об этой страсти умоляем. Мы понимаем ее пагубность, погибель для нас. Умоляем, просим и действуем, и смиряемся. И тогда благодать Божия снисходит нам по благости Божией. Он дарит нам именно ту благодать, которая помогает нам избавиться от этой страсти. И тогда мы убираем одно из препятствий. Не все, но одно из препятствий. Уже одну страстишку или одну страсть пагубную. Или одно пристрастие убрали, уже нас на ступенечку продвинулись. И так мы должны поступить с каждой страстью греховной. Мы знаем, есть 8 основных и множество от них происходящих. У святых отцов это находим. Поэтому избавляемся от основных страстей и от всех их ответвлений. И тогда душа получает исцеление и становится способной войти в Царствие Божие. Что и будет и с нами, по велице неченой милости и благости Господа Бога, нашего Спасителя Иисуса Христа, молитвами всех Его святых, которые на самом деле отвергли себя все богатство своего и последовали за Господом до конца. И да будет с нами это. Аминь.